Мир вам, дорогие братья и сестры. С особым чувством сегодня я пришел в нашу церковь. Ну, наверное, потому что в этом году впервые мне выпало проповедовать. И прежде всего я хочу вас всех поздравить с тем, что мы благополучно перешли в 2013 год. Все пережили. 21-12-12, хотя очень много на этот счет, много разговоров было, да, и в средствах массовой информации среди людей. И в очередной раз почти весь мир ожидал нового конца света, такого апокалипсиса. Удивительно, что это буквально охватило, как какая-то эпидемия всех людей. И кто-то говорил об этом с шуткой, с юмором, кто-то с сарказмом. Но вот знаете, внимательно, если присматриваться к людям, которые об этом говорят, вот хочется сказать, ну, говоришь так, а ведь ладошки-то потеют. Все не так-то просто на самом деле. Вслушаешься в голос, смотреться в глаза, остановить внимание на поведение речевое. Понимаешь, что на самом деле не так уж и все и с бравадой такой об этом говорят. Получается, что где-то в глубине души практически у всех живет страх. Такой мощный страх. Да, не все готовы об этом говорить серьезно, но, как правило, когда человек это все сводит к юмору, есть о чем задуматься. На самом деле это защитная реакция организма. Итак, страх. У некоторых этот страх просто переходит в ужас. Ну, вы, наверное, знаете, некоторые даже умудрялись покупать какие-то билеты в бункеры, и там билеты стоимости доходили, мне говорят, до 40 тысяч рублей за сутки. Это, конечно, уже что-то запредельное. Но давайте об этом серьезно с вами поразмышляем. Разве не об этом говорит Священное Писание? Давайте откроем Евангелие от Луки, 21 глава, 25-27 стих. Евангелие от Луки, 21 глава, 25-27 стих. Прочитаем вдумчиво этот отрывок. Я думаю, что он для вас ничего нового не представляет. «И будут знамения в солнце и на луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море вошумит и возмутится, и люди будут издыхать от страха, ожидание бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великой». Удивительно, евангелист Лука предрекает, повторяя слова Иисуса Христа, то, что должно быть. Скажите, пожалуйста, серьезно теперь только, обращают ли внимание сегодня люди на знамения, которые дает солнце и луна? Еще как обращают. Еще как обращают. Смотрят, какие-то вспышки. Идет мощный электромагнитный фон, излучение. Все это определенным образом интерпретируется. Есть на земле уныние народов и недоумение? Да, это библейский текст, он немножко по-другому, но что мы подразумеваем под этим недоумением, под этим унынием? Сплошные экономические кризисы. Интересно, что чем дальше мы живем, тем кризисы оказываются глубже, более затяжные, и все меньше людей способны адекватно это все переносить. Шумит ли возмущается море? Да что об этом говорить? Последние цунами в Японии и перед этим в Индонезии. Говорят, что раньше СМИ не так работали, или их вообще не было, а все было. Но вы знаете, я слышал и другую точку зрения. Оказывается, что на самом деле это все намного и более критично сейчас. Наверное, сейчас и в этой аудитории найдутся скептики, которые скажут, да, это было всегда. Да, ничего нового. Но вместе с этим никто не может не согласиться, что когда-то придет момент, когда все это будет в последний раз, и этот последний раз уже человечество не переживет в том виде, в том качестве, в каком сейчас мы это переживаем. Итак, сегодня мне бы хотелось вместе с вами поразмышлять о страхе, но не с целью пугать себя и вас, а просто адекватно разобраться в этом удивительном феномене человеческой жизни. Что Библия говорит о страхе? Вообще Библия что-то говорит о страхе? И что первое приходит в наше сознание, когда мы говорим о страхе? Вот, конечно, конечно. Вот заметьте, первый текст, который всегда приходит многим читающим Священное Писание, верующим людям, это текст, который записан в Псалтыре, 110-й Псалом, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Еще раз. «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Удивительно, Библия говорит о страхе. Она не может обойти эту тему стороной, потому что это важнейший феномен человеческого бытия, человеческого сознания. Но обратите внимание, как интерпретируется страх? Страх – это не ужас. Страх – это не то, что сковывает человека, что парализовывает человека, что делает человека недееспособным. Страх – это совершенно другое. Подлинный страх, который живет и должен жить в сознании человека – это мудрость. Это мудрость, это опытность, это правильное понимание жизни, потому что подлинный страх – это правильное отношение с Богом. Вот в чем суть страха это должно быть. Страх должен быть, когда человек теряет отношение с Богом, когда он теряет отношение с ближним. Все остальное к страху не имеет, к подлинному страху не имеет никакого отношения. Все остальное можно интерпретировать как фобию. Надо отличать одно от другого. Сейчас это очень модное слово, такая фобия, собственно говоря, по-гречески фобос – это страх. Отсюда и фобия – это тоже страх. А когда разбирался с этой темой, размышлял, решил сделать следующее – полезть в интернет и разобраться одним махом с понятием страх вообще полностью. Да? Посмотреть, какие страхи бывают, кто ими страдает, в связи с чем, в каких обстоятельствах. И вы знаете… Очень много информации на этот счет, но я был удивлен, даже просто обескуражен. Во-первых, я не смог перечислить количество фобий, страхов, которые заведены в списки в интернетовские. Когда их перевалило за 200, я просто уже бросил и не стал читать. Сотни, их сотни оказалось. То есть да, потом страшно стало. Потом я посмотрел классификационные характеристики. Есть боязнь всего, вообще человек всего боится. Панофобия. Есть боязнь отдельных вещей, полифобия. Есть боязнь нового, неофобия и так далее. Потом пошли частные классификации, явления природы. Люди, оказывается, боятся воздуха, облаков, холода, ночи, темноты, дня, солнечного света, вспышек света, грома молнии, электричества, яркого света, громкого шума, космических явлений, метеоров, комет, луны, северного сияния, звезд, солнца, засухи. В общем, оказалось, что люди боятся всего. Но самое интересное, что вот этим всем фобиям даются научные названия. Они все на латинском еще существуют. То есть там есть анемофобия, кринофобия, никтофобия и так далее, зоофобия. О чем это говорит? О том, что медики все это проработали. То есть кому-то обязательно этот диагноз поставили уже, когда занимались вопросами исследования депрессии. Человек попадает в депрессию в состоянии страха. Нет людей, которые ничего не боятся здесь. Есть люди, которые ничего не боятся здесь? Ну, честно скажем... Чего-то мы все равно боимся. Чего-то мы боимся. Какова природа страха? Вот здесь мне очень понравилось высказывание двух людей. Это Мартин Хайдеггер и Жан-Поль Сартр. Наверное, их знают, те, кто изучал и литературу, и философию. Это современные, они уже не современные, это экзистенциалисты 20-го столетия. Вот что пишет Мартин Хайдеггер о страхе. «Страх – это осознание бытия. Причина страха – само бытие человека в мире». Это очень интересная мысль. Дело в том, что нас никто не спросил, хотим мы рождаться в этот мир или не хотим. Но и нас никто и не спрашивает, хотим мы из этого мира уходить или не хотим. Нас кто-то когда-то отсюда заберет. И это данность. И вы знаете, когда человек сталкивается лицом к лицу с бытием, он пугается этого бытия. Это интересный момент. У меня есть один друг, он мой студент, рассказал мне однажды такую историю. Вечером с женой сидят, пьют чай, о чем-то беседуют, вдруг истошный крик младшего сына. Ну, вы знаете, что дети по-разному плачут. Дети могут хныкать, они могут конючить, они могут еще как-то. У них много разных способов привлечь к себе внимание. А есть плач с переливами, знаете, такой, с перекатами. Когда ребенок захлебывается, когда он ее очень сильно ударился, ушибся, ему больно, что-то такое серьезное случилось. Так вот тут такой же плач. Они сразу с женой все бросают, что там в руках было, выпало, побежали, у них двухэтажный дом на второй этаж, он там сидит на лесенке и ревет. Отец его сразу на руки хватает, спрашивает, смотрит сначала, ушибся, может, где кровь, где-то что-то трет, нет ничего. Он, ну что ты плачешь-то, Андрюш, что случилось? Тот говорит, пап, я старею, а парню 4 года. Отец его чуть с рук не выронил. А вы знаете, на самом деле, да, это смешной пример, но ребенок впервые ощутил, что он ограничен, что когда-то ему придется умирать. И он встретил это со страхом. Жан-Поль Сартр говорит о страхе следующим образом. Страх – это боязнь самого себя вследствие своей свободы выбора. Обратите внимание, есть еще одна вещь, которая нас очень сильно угнетает и очень сильно пугает. Мы в жизни постоянно встаем перед выбором, нам нужно что-то выбирать. От нас очень много в этой жизни зависит. Нельзя сказать, что в этой жизни от нас зависит все, но очень многое от нас зависит. И проблема выбора заключается в том, что мы не знаем последствия выбора. И мы всегда сомневаемся. И один мой тоже друг хороший говорит всегда, что бы ты ни выбрал, всегда пожалеешь через какое-то время. Есть только одно направление, о чем мы никогда не пожалеем. Тот человек, который принял в сердце Господа Иисуса Христа, я не видел и не слышал никогда, чтобы кто-то сказал, что я пожалел. Но это прекрасно, что мы имеем такое знание. Что Библия говорит о страхе как о фобии? На самом деле она очень много говорит. Я сейчас не хотел бы выписывать и вычитывать специальные особые случаи, но мне очень интересен случай с Саулом, который записан в первой книге царств. Я сейчас за неимением времени не буду перечитывать, просто кратко, очень емко перескажу суть. История Саул. Чем интересен Саул? Первый царь, который вошел в историю как царь, который объединяет Израиль. На самом деле Саул был, конечно, не первый царь Израиля. До него были цари, и они так и назывались. Например, слово «Авимелех» – «Отец мой царь». Это уже говорит о том, что были царьки. Но во времена Саула происходит объединение Израиля под одной короной, скажем так. И вот благословением этого царя Саула был пророк Самуил, который постоянно направлял этого человека, подсказывал ему, как правильно поступать. И Саул очень гордился тем, что Самуил находится рядом. Но вот Самуил уходит из жизни. И проблема Саула заключается в том, что он так и не приобрел личных навыков взаимоотношений с Богом. Потому что цель-то Самуила была Саула научить общаться с Богом лично. Вот этот навык приобрел Давид, который поступал иногда неправильно, но он говорил, ты мой Бог, у меня с тобой личные отношения. И вот умирает Самуил. Саул оказывается в очень сложных, стесненных обстоятельствах, когда на него нападают филистимляне, и он не знает, что делать, потому что он не знает, как правильно к Господу обратиться. Он не знает, как строить отношения со своим же Богом. И вот он делает страшный, абсолютно неправильный поступок. Он, помните, что он делает? Кто вспомнит? Спасибо, правильно. Он обращается к волшебнице, к гадалке. Зачем? Для того, чтобы там из Шеола, по-еврейски это что-то типа, преисподнего мира, где обитают люди умершие. Он оттуда вызывает дух Саула, Самуила, простите, дух Самуила. Он делает непростительный грех. Но обратите внимание, это не какие-то там, какая-то там сказочная история, легенда. Он реально вызывает оттуда этого человека для того, чтобы спросить у него совета. Грех Саула связан со страхом. Но его страх – это не страх мудрого человека. Это не тот страх, о котором мы с вами сейчас сказали, начало мудрости – страх Господень. Это животный страх, которому поддался этот человек. И вот именно этот страх, который в дальнейшем исковывает и парализовывает человека, он ведет к погибели. Знаете, современное сообщество, в котором мы живем, называется сообществом постмодерна. Наверное, знаете, да? Тот период исторический, в который мы вошли, называется постмодернизм. Но еще одна характеристика этого исторического периода называется постсекуляризм. Я прошу прощения за большое количество терминов, сейчас проясню. Постсекулярное общество – это общество, которое отвергает атеизм. И вроде бы надо бы этому радоваться. Но обратите внимание, это общество не идет к Богу, не идет в церковь. Оно идет к гадалкам, к колдунам, к мудрецам, к всевозможным непонятным магам, черным, белым, синим, красным, желтым. Вот это потрясающе. Сейчас невозможно смотреть телевизор, когда ты включаешь, на какой бы ты канал ни попадал, за редким там исключением. А это сплошная пропаганда магизма и всего остального. Люди не хотят упорно идти к Богу, они идут к дьяволу. Правда, дьявол очень хорошо себя маскирует. Вообще, что такое магия? Вот суть магии. Кто-нибудь осмысливал это явление? Давайте я попробую вместе с вами поразмышлять над этим. Дам определение. Магия – это сверхъестественное, волшебное, таинственное действие, направленное на достижение определенной цели сверхъестественным путем. Смотрите, интересный момент. Маг верит в то, что он производит определенные манипуляции, заговоры, гадания. И он может таким образом обойти Бога, заставить его, Бога, делать то, что ему, магу, нужно. Власть Бога для мага является не абсолютной, не полной, не безграничной. Он считает, что Бог сам следует определенным правилам, и мне нужно понять, выучить эти правила для того, чтобы манипулировать людьми, общественным сознанием, ну и Богом в том числе. Вот это ужасное заблуждение. Саул, когда он обращался к гадалке, он не боялся Бога, он боялся всего остального. И в этом роковой порок магии, потому что возникает неправильное понимание духовных законов. Интересно, есть очень интересный исследователь Джозеф Фрейзер, который следующим образом писал о магии. Магия исходит из предположения, что все личные существа, будь они людьми или богами, в конечном итоге подчинены безличным силам, которые контролируют все, но из которых, тем не менее, может извлечь выгоды любой, кто знает, как действуют правила игры. Интересно, в Индии имеет хождение поговорка. Весь мир подчинен богам, боги подчинены чарам, то есть мантрам, а чары брахманам, поэтому брахманы наши боги. Ну, еще раз. Весь мир подчинен богам, боги подчинены чарам, чары брахманам, поэтому брахманы наши боги. Несусветная глупость. Потрясающая вещь. Любому человеку, приходящему в этом мире, в этот мир и задумывающимся о сущности духовных законов, нужно понять одну важную вещь, что Бог стоит над всем. Что не существует таких способов, чтобы манипулировать Богом. Бога никогда нельзя заставить делать то, что ты захочешь по своему собственному произволу. Бога нельзя, некоторые думают, что если они 30 раз о чем-то помолятся, что Бог после этого обязательно им даст. Они думают, что обязательно, если они будут слишком много читать Библию и поступать определенным образом, Бог будет следовать логике их жизни и делать то, что они хотят. Неправда это. Запомнить нужно одну важнейшую вещь. Бог суверен. Он обладает абсолютным суверенитетом, на него нельзя никак повлиять. Его можно только любить, и он может любить. И принимать нужно из его рук все, что он считает необходимым дать тебе здесь и сейчас. Не случайно Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 10 главе говорит ключевые слова. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, но бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове сочтены. Итак, не бойтесь, вы лучше многих малых птиц». Но снова вернемся к началу. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Кто может убить тело, но душу, к душе не может подойти никоим образом и повредить ей? Кто угодно, и дьявол в том числе. Но у кого есть сила и душу, и тело ввергнуть в гиену огненную? У кого? Только Бог. Только Бог может и душу, и тело ввергнуть в гиену огненную. Да, я немножко понимаю, что это не очень простой момент. Бог обладает абсолютной властью. Бог спасает человека, и никто не может помешать этому, кроме самого человека спасаемого. Но Бог может допустить, если человек сам этого хочет, когда человек идет в гиену огненную. По своему произволу, и Бог это тоже допускает. Он высший авторитет, он высшая личность. И обратите внимание, человек, который построил отношения с Богом, он по сути своей, в общем-то, не боится ничего. Почему? Потому что Бог идет впереди него. Потому что Бог сделал все для него, для того, чтобы этот человек правильно сориентировался в этом мире. И в конце концов, Бог голгофской кровью своей выкупил каждого из нас. И человек, верующий в Бога, доверяющий Богу, может быть уверен абсолютно, что смерть уже для него не имеет никакого смысла. И в этой связи я хотел бы рассказать о очень интересном человеке, пророке 20-го столетия. К сожалению, в нашей культуре, в нашей литературе, в нашей истории ничего не говорят об этом человеке. Это Дитрих Бонхёфер, богослов лютеранской церкви, который фактически сейчас о нем говорят как о человеке, который совместил себе несовместимые вещи, но вот одна его, из его последних проповедей, которую он произнес на тему смерти и страха. «Тот, кто уверовал в Бога и его царство, кто узнал о церкви, где пребывают воскресшие, с радостным упованием ждет того часа, когда будет освобожден от телесного существования. Молоды мы или стары? Не имеет значения. Что такое 20, 30 или 50 лет в очах Всевышнего Бога? Ничто. Но почему людей так сильно пугает смерть? Смерть человека пугает, потому что человек сам пугает себя ей. Сама по себе смерть вовсе не жестока, надо лишь успокоиться и крепко держаться за Божье Слово. Смерть не горька, если мы сами не огорчаемся и не удручаем себя. Смерть – это милость, избавление, величайший дар благодати, который Бог дарует верующим в Него. Смерть кротка, смерть приветлива. Она призывает нас небесной властью, и надо лишь понять, что это врата нашей отчизны, скиния радости Царства Вечного Мира. Все эти слова, которые я сейчас произнес, останутся лишь высокопарными фразами, если мы не введем в общий контекст. Когда этот человек говорил? О чем этот человек говорил? Он был обычным гражданином своей страны, пастором лютеранской церкви. Но я думаю, многие грамотные люди знают, что в 1933 году Гитлер занимает Рейхстаг, становится, скажем так, первым лицом Германии. И многие люди уже тогда раскусили, что это за человек. Он на людях везде появлялся с плеткой и вел себя совершенно, совершенно непонятным образом. И просвещенные немцы говорили, как страна, породившая Гетера, Шиллера, Канта и многих других, и вот эта страна теперь поклоняется и преклоняется перед этим человеком. Самое неприятное, что в то время католическая церковь и протестантская церковь, в том числе лютеране, они признали Гитлера, и лютеранская церковь к своему стыду величайшему признала Гитлера, Адольфа Гитлера, Христом, Мессией. Это было падение германского народа. Это было падение германского народа. И нашлось совсем немного людей, которые открыто выступили против Адольфа Гитлера. К этим людям был и относился Дитрих Бонхёфер. Этот человек сначала разными политическими способами пытался показать и в своих проповедях, что нация идет совершенно не тем путем. Но когда он увидел, что все эти потуги остаются безрезультатными, вместе с командой, большой командой, в том числе из военных, они начали готовить покушение на Адольфа Гитлера для того, чтобы устранить его физически. Этот заговор оказался раскрыт. И 9 апреля 1945 года Дитрих Бонхёфер был казнен через повешение в гестапо. Вот обратите внимание, этот человек буквально перед своей смертью говорит о том, что милость – это избавление, что смерть это милость и это избавление. Этот человек подошел к смерти вплотную и понял, что смысл этой жизни заключается в том, что дойдя до этого рубежа своей жизни, понять, что это кульминационный момент жизни. И очень правильно нужно готовиться в течение всей жизни, чтобы перешагнуть через этот рубеж. Потому что, по большому счету, для христианина смерть – это ничто. Но разве апостол Павел не учил нас этому самому? Давайте вспомним самого апостола Павла, послание филиппийцам, 1 глава с 21 стиха. Что апостол Павел говорит в этом стихе? «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Вот обратите внимание, человек совершенно спокойно говорит о том, что смерть – это приобретение. Причем, если обратиться опять же к греческому тексту, там слово-то слово не приобретение, а вот как бы то, что в экономике называется профицит, ну, слово даже немножко сниженное такое, навар, то, что человек получает. Человек, прибыль, вот, спасибо, это прибыль. Смерть – это прибыль. Смотрите дальше, что он пишет. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю даже, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Желание разрешиться, то есть, в принципе, распрощаться с жизнью я готов, говорит апостол Павел, для того, чтобы быть со Христом. Но оставаться с вами нужнее для вас. Желаю соединиться со Христом, потому что это несравненно лучше. Но оставаться здесь желаю, потому что вы здесь нуждаетесь во мне». Смерть апостола Павла – это не повод для страха. Смерть для героев веры – это тоже не повод для страха. Почему люди боятся? Почему люди сковываются этим ужасом? Почему люди издыхают от страха в этом мире? Ответ очень простой. Потому что у них полностью сбитые ориентиры в этой жизни. Они не могут разобраться, что есть истина, что есть неистина. Они не идут ко Христу. Знаете, сейчас целая проблема – и в нашем христианском поколении люди как-то стали очень либерально относиться к всевозможным гороскопам, к всевозможным предсказаниям. Так, знаете, взять журнальчик, пойти почитать, там, что у меня там ожидает в этом году. Кто вот, телец или носорог, обязательно нужно это знать тоже. Потому что как бы год сейчас змеи тоже все. Вы понимаете, на самом деле это страшная вещь. Мы должны полностью это выключить из своей жизни. Этого в жизни нашей не должно присутствовать вообще ни в каком виде. Нам это не надо, потому что мы знаем точно, что Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он идет впереди нас. Он сделает все для нас, чтобы нам было хорошо. И даже не нужно лишний раз ему об этом напоминать и просить. Не надо им манипулировать. Он нас любит и без того. И зависть ничего не изменит. 10 раз скажете Господу: «Господи, вот я, люби меня», или ничего не скажете. Бог на вашей стороне. Просто доверьтесь Ему. Позвольте Ему идти впереди вас. И помните, имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Это про нас с вами. И да благословит каждого из нас Господь.